Мои друзья, братья и сестры, мы сегодня продолжаем с вами рассуждение над очень пространной, думаю, интересной, ценной и в то же время темой, над которой и сегодня, думаю, многие рассуждают, много дискуссий. Но что поделать, жизнь у нас такая, у каждого свое мнение. Иногда говорят так, где два верующих собрались, там обязательно три мнения. Поэтому, друзья, наша сегодня задача, обращаясь к Священному Писанию, еще раз посмотреть на то, как оно открывает для нас тайну, которая была сокрыта долгое время на протяжении столетий, тайна Церкви, но открыта была уже в Новом Завете, после того, когда служение или миссия Христа завершилась, и Он пророчески сообщил ученикам Своим о том, что Он создаст Церковь. Он создаст Церковь свою, это Церковь Его. И характерна черта, присущая этой церкви, что она непреодолима ни при каких обстоятельствах. Церковь Иисуса Христа не может быть поражена, не может быть уничтожена, независимо от того, какие силы ей противостоят. Мы с вами на хлебопреломлении говорили, рассуждали о теме «Смерть Христа», и поднимали одну очень интересную деталь вот в этом событии, она следующая. Вы помните, вот именно когда суд над Христом совершался, то все силы ада были сконцентрированы на то, чтобы уничтожить Христа. Мы об этом очень серьезно с вами говорили. Но надо отметить то, что смерть Христа была предсказана, что Он должен пострадать. А этому способствовали силы зла, силы ада. Но когда речь идет о поместной церкви, о церкви Христовой, точнее, о Вселенской церкви, то ясно и четко сказано было, что врата ада ее не одолеют. Если Христа удалось одолеть, и только по одной простой причине, не потому, что Он слабее оказался, а потому, что на этот час Он и пришел. Он пришел пострадать за грехи людей, а этому способствовало восстание сил зла, сил ада. Когда мы говорим о церкви, она непреодолима. И поэтому для нас очень важно снова и снова, обращаясь к страницам Писания, увидеть для себя, в чем секрет этой церкви, почему она непреодолима. При всем том, что мы с вами соприкасаемся очень часто с очень печальными историями, случаями, когда в огромных странах, цивилизованных, развитых, христианские церкви закрываются. Значит ли это, что церковь оказалась под закрытием, церковь Христа? Ни в коем случае нет. Надо полагать, что сила церкви заключается не в эрудированности служителей поместной церкви, не в том, насколько им удалось понять и увидеть, как можно приспособиться под сознание людей, подстроиться и завлекать людей, не в этом сила. Как раз-таки вот те церкви, которые стоят именно на этом пути, завлекать, затягивать любыми путями в церковь, они и терпят крах. Безусловно, сегодня очень печально говорить о таких случаях, когда для того, чтобы привлечь людей в церковь, один из известных христианских деятелей решил построить церковь и создать там спортивный уют, чтобы люди, приходя в церковь, могли чувствовать себя не в отрыве от спортивных мероприятий. Там можно было посмотреть любой матч, там можно было пообщаться, поговорить об интересных вещах. К великому сожалению, в Европе, которая фактически принесла христианство миру, именно церковь, видя, что теряет силу, стала опять не церковь, это люди. Это, возможно, и люди, которые отвечают за поместные церкви, приходят тому, кто к такой низости, что в церквах устраиваются всевозможные выставки. Как было печально читать сообщение о том, что в одной из известных протестантских церквей служитель поместной церкви для того, чтобы привлечь внимание прихожан, устроил выставку и не живописи, стыдно и говорить, а выставку нижнего женского белья. И таких заявлений, таких вот случаев можно больше, чем достаточно приводить. Что это происходит? Что происходит? Люди желают привлечь людей в церковь. Но всякая попытка, которая строится не на Писании, она обречена на провал. Может быть, на короткое время какой-то всплеск эмоций у людей появится, но очень скоро за этим всплеском эмоций наступит глубокая разочарованность в том, что человека, пришедшего в храм, чтобы поклониться Богу, люди, отвечающие за поместную церковь, обманули. И никак по-другому это нельзя назвать. Для нас сегодня очень ответственная задача снова и снова обратиться к Священному Писанию. Почему? Вот ранее предложенная информация, на мой взгляд, она все-таки заставила нас серьезней, как минимум, настроиться на рассуждение о церкви. Церковь непреодолима. У церкви, не нужно выдумывать никакие пути для того, чтобы завлекать людей в церковь. Никакие пути. Есть один путь. И его менять не имеет права церковь. Любой шаг в сторону, он влечет к очень серьезной проблеме поместной церкви. Сила церкви именно во Христе. Если Христа нет в церкви, если Христа нет на богослужении, если там заменители, если там нечто другое, эта церковь обречена на поражение. Поместная церковь, но не церковь Христа. От этого церковь Христа не пострадает. Потому что церковь Христа вот такими, извините, глупостями, о чем ранее было сказано, не занимается. Церковь Христа как раз к этим глупостям и ставит заслон. Мы не будем этого делать. Церковь, человек может быть привлечен исключительно Священным Писанием и ничем другим. Неудивительно, что сегодня, когда стоит вопрос, как привлечь ту же самую молодежь в поместной церкви, вопрос, а зачем ее привлекать? Во-первых, какова цель? Вы что хотите с этой молодежью делать? Хвалиться, что у нас молодежь? Для чего хотите привлекать людей? Чтобы зарплату пресвитеру можно было платить? Для чего? Не подскажете? Для того, чтобы сказать, смотрите, какая наша церковь растет. Неудивительно, что сегодня существует одно простое правило. Оно не записано в Библии, но это правило жизни, христианской жизни. Чем людей привлечешь в церковь, тем ты их должен удерживать. Если ты привлек их каким-то выставками, спортом, ты всю жизнь должен держаться этого уровня, иначе уйдут люди. Почему? Они же клюнули на твою удочку спортивную. Если ты им постоянно не будешь подавать эту информацию, они уйдут. Мы прекрасно понимаем, что ни одно общество не способно удовлетворить постоянно растущие запросы людей помимо Священного Писания. Поэтому именно эти церкви обречены на провал. Лишь те церкви, которые стоят на библейском пути, где не просто провозглашается «Библия, Библия, Библия, мы на Библии!» Это еще не все, мы об этом будем сегодня говорить. Где эта Библия является основой, где этой Библии подчиняются, где эту Библию под свои взгляды не подгоняют, что сегодня очень характерно стало в христианской среде. Есть идея у человека, продуманная, и чтобы она была представлена красиво, нужно опоры сделать, чтобы она не упала. И вот эти опоры – Священное Писание, тексты Священного Писания. Но будьте внимательны, это очень сложный такой момент, вот когда слушаешь многих сегодня людей, которые, возможно, носят даже высокое имя, смотришь за их ходом рассуждения, то удивляешься именно вот этой манипуляции. У человека есть свое мнение. И его надо представить как за библейское. Каким образом это можно сделать? Только прочитав библейский текст. И не важно, что они попадают, не попадают. Не важно, что текст совершенно о другом говорит. Важно, что я сослался на библейский текст. Сколь много сегодня имеется таких вот случаев печальных, когда Церковь Христова, вместо того, чтобы расти люди, приходя в храм, вместо того, чтобы получать пищу, они получают совершенно другое. Друзья, это очень важное вступление. Отступление, с одной стороны, вступление. Отступление от нашей темы. Мы будем сегодня продолжать говорить о церкви, о поместной церкви. В прошлый раз мы с вами сказали о том, что Христос создал церковь. Но эта церковь функционирует только через поместные церкви. Человек не может существовать отдельно. Вот так, просто в душе верить и все. Мы в прошлый раз с вами рассмотрели очень важные вопросы. Это основание церкви, вход в церковь и начали с вами знакомство с еще одним разделом – библейское учение о поместной церкви. Мы начали этот раздел. Я хотел бы, прежде чем мы будем продолжать далее, обратиться снова к Священному Писанию. Эти тексты уже звучали на прошлой нашей беседе, они будут сегодня основанием нашего рассуждения, к ним мы будем еще неоднократно обращаться. Они записаны в книге «Деяния апостолов». Нередко вот эту книгу «Деяния апостолов» называют «История Церкви». Это действительно так. Евангелия говорят о том, как Христос родился, как Он совершал свое служение, как Он пострадал, воскрес и вознесся. А вот что было сразу после воскресения Христа, об этом очень подробно пишет книга «Деяния апостолов» или «Жизнь Первой Церкви», «История Первой Церкви». И для нас очень важно, мы много будем ссылаться сегодня на книгу «Деяния апостолов». Почему? Потому что вот когда Христос создал Церковь, для нас важно видеть, когда живы были апостолы, чего они придерживались. Каких принципов они придерживались? Почему это важно знать? Именно благодаря тому, что в ранней церкви заложены были вот эти основания, и, находясь на этих основаниях, церковь победила. Позвольте сделать очень важное замечание, очень важное. Христианство появилось в человеческой, на истории среди людей без всякого религиозного прошлого. Это было первое поколение христиан. Появилась она в абсолютно языческой среде. Если сказать о том, какое влияние оказывал иудаизм, то есть религия евреев, не думаю, что мы сегодня можем говорить о том, что это было очень сильное влияние вообще на цивилизацию. Это очень замкнутая была религия, ее нередко рассматривали как религия отдельного народа, как, впрочем, и все остальные религии. Христианство родилось на территории вражеской, на языческой территории. За 280 лет. Это много, но это и мало, обратите внимание. Много и мало. В 33-м году, если следовать нашему летоисчислению, в 33-м году нашей эры или по рождению Христа, церковь сформировалась. Проходит 280 лет, пройдя через гонения неоднократные, церковь получает свободу в 313 году при императоре Константине. Именно в этом году церковь стала рассматриваться на уровне со всеми другими религиями. Она не была единственной религией в Римской империи. Но это наступила свобода, когда христианство стали рассматривать как одну из государственных религий. Теперь послушайте, друзья, очень важная деталь. За 280 лет небольшая горстка верующих людей, может быть, их было 500 человек, как об этом пишет апостол Павел, послание к Коринфянам, что по воскресенье Христос явился тому, 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 а потом более, нежели 500 братьям. Вот об этой цифре мы можем открыто говорить, что ко времени Вознесения Христа где-то 500 с лишним верующих было. Но будьте внимательны, без всякого религиозного прошлого. Находясь среди абсолютного язычества. Насколько ваша логика подскажет, вам можно быстро завоевать не только право жить, отвоевать, но и повлиять на людей, и занять место в государственной религии, среди государственных религий. И в очень короткое время быть христианином стало уже модно. Как и сегодня. После развала Союза в стране, откуда мы выехали, очень модно стало быть верующим человеком. Как в добрые времена, в 70-летний период коммунистам это было престижно, так сегодня христианинам, вернее, после развала Союза тоже стало быть очень престижно. Друзья, важный момент. Почему церковь сумела фактически с нуля на территории, которая была абсолютно враждебна, противна христианству, завоевать, отвоевать право быть и побеждать? Друзья, благодаря тому, что основание было правильное. Почему сегодня лихорадит христианство? Почему? Ответ один. Потому что, если говорить о том, какое было христианство в начале и какое оно сегодня, мы между ними никак знак равенства не можем поставить. Даже приблизительный знак равенства, знаете, в математике есть такое приблизительное равенство, даже этого знака нельзя поставить. Почему? Потому что мало что похожего у многих современных церквей есть с тем, что было в ранней церкви. Мы не претендуем на то, что наша церковь абсолютная. Мы желаем сегодня углубляться в Писание, чтобы увидеть, какой она была. И заставить себя, если у нас будет желание, делать так, как делала ранее церковь. Если мы хотим быть действительно последователями Христа, а другого пути у нас нет. Итак, к истории ранней церкви мы обратимся. Деяния апостолов, 2 глава. Снова прочтем несколько стихов. Я предлагаю прочитать 41 по 47 стихи, и затем мы будем рассматривать далее наш с вами материал. Книга «Деяния апостолов», 2 глава, 41 стиха. Итак, охотно принявшие слово его, то есть Петра, крестились. И присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Интересно, вот как жила ранняя церковь, как она развивалась. Очень много из этого можно почерпнуть, но это шаг за шагом будем двигаться далее, рассматривая вот те вопросы, которые мы определили для себя, чтобы с ними познакомиться. Удивительно. Даже вот того, что мы прочитали, этих слов без всяких комментариев, уже достаточно, чтобы поставить перед собой вопрос, а чем ты похож на раннюю церковь, на верующих в ранней церкви? И размышляя об этом, придется только одно пустить голову. Стыдно? Стыдно. Вот оказались бы, поднялись бы сейчас жители первого века апостольского и показали бы нам, какие у них были общения. Хотя бы так немножко показали, какой, что это был за строй рабовладельческий. И как тяжело было убежать от раба. Убежал от раба, тебя убьют обязательно. Потому что раб – это вещь. И тем не менее, они ежедневно собирались. Они находили время, как Бог устраивал даже социальные трудности, разрешал их для того, чтобы люди все-таки могли иметь общение. Бог это усматривает. Для нас очень часто овертайм является очень серьезной причиной того, чтобы не пойти на собрание. Головная боль, которая появляется только в четверг или воскресенье, это очень серьезная причина для того, чтобы не пойти на собрание. У людей была смертельная опасность, если они пойдут на христианское общение. Он же раб, он не имел права без согласия господина отлучиться. И тем не менее удивляешься. Да, они бы одним своим присутствием нам очень многое показали и рассказали. И как нам стыдно было бы, нам суперсовременным, напичканным высшей технологией, живущим просто в райских условиях, сегодня так бы сказали, как стыдно будет стоять рядом с ними. Друзья, это не праздные размышления, не лишние, для того, чтобы вновь наше внимание можно было обратить именно на Священное Писание. Почему церковь побеждала? Почему Господь прилагал спасаемых к церкви? Почему? Не верующие их прилагали, обратите внимание. Не пастыри, не евангелисты прилагали. Библия четко говорит, кто прилагает церкви. Господь, почему? Потому что условия для нормального функционирования церкви были выполнены. Потому Господь, видя, как тянутся к Нему души, как души их соскучились по Богу, и как они тянутся к Нему, в ответ на это Господь и восполнял вот это желание и увеличивал числом церковь. Чем они привлекали в церковь? У них такой задачи не было – завлекать людей и увеличивать ее. Не было соревнования. У них было одно желание – ходить перед Богом. Их жизни было достаточно для того, чтобы люди, видя эту жизнь, тянулись в эту церковь. Итак, мы говорили с вами о входе в церковь. Напомним коротко, что во Вселенскую церковь, повторим эту очень важную мысль, вводит исключительно Христос. Исключительно Христос. Во Вселенскую церковь вводит исключительно Христос через крещение Духом Святым. Это небольшие напоминания из прошлой нашей беседы. Но к поместной церкви, в поместную церковь люди не входят. Они присоединяются через крещение. Обратите внимание, это разные слова. В церковь Христову погружает или крестит Духом Святым, или вводит Христос и никто другой. Не Троица, не Дух, не Отец, Христос. Потому что так говорит Писание. Но в поместную церковь уже люди, являясь членами Вселенской Церкви, присоединяются через водное крещение. И вот это присоединение – к церкви производит Господь. Когда люди понимают, мы об этом с вами говорили, немного касаясь, когда у нас была тема водное крещение. Что такое водное крещение? Сораспятие Христу. Когда наша совесть, мы, помните, рассматривали этот сложный текст 1 Петра 3:21, так и нас, подобно всему образу крещения, спасает воскресением Иисуса Христа. Коротко я процитировал эту фразу, не полностью. Мы говорили о том, что происходит в момент крещения. Моя совесть, которая переориентирована на Божьи стандарты, видя, понимая, что сотворил, совершил для меня Господь, как Он меня помиловал, побуждает меня принять решение. Посмотри, Христос, не имея греха, умер за тебя, за твои грехи. Ты их делал, Христос их не делал. Ты их делал, а Он умер за твои грехи. Он ни одного греха не сделал, но умер за твои грехи. Неужели ты после этого легко будешь относиться к греху? Ты должен умереть для греха. Умереть для греха, чтобы не делать более этих грехов. А это происходит именно через водное крещение. Мы очень подробно это рассматривали. То есть здесь важно отметить, что вот это сораспятие Христу, умирание для греха, то, что совершает человек через это действие, совершив, Бог признает его, если оно действительно соответствует библейским стандартам, человек умер для греха. Господь присоединяет его к поместной церкви. Вот то, что мы видим в прочитанном тексте. Итак, во Вселенскую церковь вводит Христос, а к поместной церкви люди присоединяются через водное крещение. И мы начали с вами рассматривать третий раздел «Библейское учение по местной церкви». Пожалуйста, братья, 15 слайд. Рассмотрели один вопрос, первый, что церковь не является зданием. И читали, цитировали текст, опять-таки, из книги «Деяния апостолов» 14:27, где Павел, когда посещал одну из церквей, он собрал церковь и с ними имел разговор. Не здание собрал, а собрал людей. Церковь – это собрание людей. Вновь позвольте напомнить важную мысль, она поможет нам, пусть она хранится в нашей памяти, что слово «церковь» – значение, мы его рассматривали вначале, это вызванные Богом для определенной цели. Говорить о том, что я член поместной церкви или член церкви Христа, и висеть в безвоздушном пространстве, заниматься ничем, как кроме тем, что называется верующим, это не значит, что ты в церкви Христа, это не значит, не обманывайся. Если ты член Вселенской Церкви, при тобой есть цель, потому что церковь – это вызванный Богом для определенной цели. Какая цель у тебя? Мы также говорили о помазании, которое очень близко рассматривается, опять-таки, в связи с поместной церковью. Помазание – это посвящение Богом для определенной цели. И опять мы, когда касались этого текста, задавали вопрос, а какая цель, для какой цели Господь тебя посвятил? И так невозможно говорить о Церкви Христовой, не говоря о цели, которую Господь перед нами ставит. И думаю, что это будет неправильным, если мы вот так вот далее просто начнем добавлять более информации, знакомиться с этой информацией, но не будем размышлять об этой информации исключительно на основе вот этого заявления, что церковь – это вызванный Богом для определенной цели. И во свете этого мы будем продолжать наше рассуждение. О какой цели идет речь? Итак, церковь – это не здание. Мы поклоняемся Богу в духе и истине. Мы с вами об этом говорили, цитировали Иоанна 4:24, беседу Христа с самарянкой, откуда взяты эти слова. «Поклоняющиеся Богу будут поклоняться в духе истине». Где? Везде, на всяком месте. И далее Христос заявляет, что именно вот таких поклонников Отец ищет себе. Это было очень сложно понять для людей того времени, но полезно знать и нашим людям. Почему? Потому что в то время понимание поклонения Богу было напрямую связано с чем? С местом, с храмом. И женщина очень хорошо это понимала. И она пыталась на этом сыграть. Я не могу разобраться, какой храм главный, в какой храм ходить. Или в Иерусалимский храм, или храм на горе Герезим, который тоже имел право претендовать на последовательность, на библейскую последовательность. И вот здесь Христос и произнес эти замечательные слова – полный глубокого смысла, что истинные поклонники Богу будут поклоняться на всяком месте. То есть не храм уже выдвинут или поставлен на высоту, а к нему люди стекаются, обратите внимание. Почему и для евреев было они очень уверенно себя чувствовали перед тем, как город был разрушен, и храм, помните, когда пошли они в 70-летний плен в Вавилон. А у нас, говорит, храм, у нас с нами ничего не будет. У нас же Божий храм, это не наш, это его храм. Как он позволит, чтобы его храм был разрушен? У людей неправильная ориентация была. Они думали, что их спасет вещь, ну не вещь, здание. И вот для того, чтобы разрушить эту ложную веру, Христос, вернее Господь, и разрушил этот храм. Вы не на Бога надеялись, а на храм надеялись, на здание надеялись. Это неправильное, друзья, представление. Это ценный урок для нас, друзья. Не надейтесь на вот это здание, которое мы имеем как поместная церковь. Не надейтесь. Не оно является действительно тем, на что наше упование должно быть положено. На что мы должны надеяться? Это здание лишь только ограждает нас от внешнего шума. А церковь вот здесь сидит. Это не вот эта церковь, четыре стены. Церковь сидит. Люди приходят, слушают слово. Вот это церковь. Поэтому, друзья, это тоже очень важный момент. Понимать, что церковь – это люди, которые поклоняются ему в духе истине. И также важно отметить, тоже деталь, мы именно на этой мысли остановились в прошлый раз, что наши тела – это храм живущего в нас Святого Духа. Вновь и вновь серьезнейший вопрос перед нами, очень серьезный вопрос. Если мы сегодня будем проезжать, мы пешком практически не ходим, будем проезжать по улицам города и смотреть налево и направо, смотреть на здание, скажите, пожалуйста, мы одно здание от другого, во всяком случае, церковь, храм мы сможем отличить от какого-то другого здания? Как вы думаете? Ну, конечно. Ну, даже если там большого креста на куполе нет, во всяком случае, реально, вот сама архитектура явно говорит о том, что это храм. Тела наши – это храм живущего в нас Святого Духа. И опять серьезнейший вопрос – когда вот это вот тело идет по улицам города или сидит за рулем автомобиля, это храм или не храм? Или только когда он здесь, это храмом становится. А когда он там, за стенами дома молитвы, это уже не храм. Это храм. А теперь, друзья, позвольте задать простой вопрос. Вот увидят нас, смотрят на нас жители города. Те, с кем мы вместе учимся, работаем. Позвольте задать вопрос вам и себе. Могут ли люди, смотря на нас, сказать, что вот в этом человеке живет Господь, это храм? Пусть не так дословно, понимаете, да? Но смогут ли они сказать, что вот это храм? Пусть этот вопрос останется для нас. Тела наши, суть храм, живущего в нас Святого Духа, и мы не свои. Мы об этом много с вами говорили. Еще один очень важный вопрос, который вместе с вами рассмотрим, мы идем далее, говоря о том, как Библия представляет учение поместной церкви. Первое, мы говорили о том, что церковь – это не здание. Второе, церковь – это не социально-культурное объединение людей. Хотел бы, чтобы вы там тоже очень серьезно поговорили, потому что есть серьезные моменты, которые сегодня действительно тревожат сознание людей. Говоря о том, что церковь – это люди, необходимо уточнить, что не всякое собрание людей является церковью. Даже если люди говорят о религии, это еще не означает, что они действительно являются церковью. Часто люди объединяются в церкви по религиозному, национальному, социальному или культурному признакам. Таким образом, церкви становятся своего рода религиозно-культурными центрами, вместо того, чтобы быть центром духовной жизни. Это не праздное отступление, хочу немножко на нем обратить внимание. Позвольте задать вопрос, почему среди нас нет американцев? Почему среди нас нет китайцев, японцев, корейцев? Потому что они русский не понимают. Друзья, обратите внимание, мы даже не замечаем, но мы сами в своем сознании ставим границы между нами и не нами, и нашими, и не нашими. Обратите внимание, сколько серьезных проблем возникает в национальных церквах. Я понимаю тяжелый вопрос. Хочется сохранить язык. Молдавский, белорусский, русский, украинский. Я это понимаю. Но когда местом, где сохранить язык, является церковь, вот это и есть отступление от Священного Писания. Мы не Писание хотим сохранить, мы язык хотим сохранить. И не дай Бог, другая мова прозвучит. Друзья, подумайте, это национальная церковь, это не то, что создавал Христос. Не за это Он кровь проливал. Мы не будем такие песни петь на том или том языке. Это что, друзья, происходит? Это явное создание культуры своей. И нас не интересуют больше никакие другие христиане. Мы с большим удовольствием готовы говорить, как южные корейцы идут на молитву в 5 часов утра. Но если они сюда придут и предложат нам в 5 часов прийти и вместе с ними, кто на русском, кто на корейском молиться, будем это делать? Вопрос. Они же не нашей мовой размовляют. И у нас станет серьезный вопрос. Друзья, я думаю, достаточно, мы можем много об этом говорить. Но это тяжелейший вопрос, с которым сегодня церкви сталкиваются. Что приносится в жертву? Желая сохранить культуру или Священное Писание? Задаю вопрос. Желая сохранить язык или Священное Писание? Мы ставим для себя границы. Я понимаю, что вопрос языка, особенно для старшего поколения, достаточно тяжелый, достаточно сложный. Общаясь много с молодежью, с детьми, говоря об этой теме, хочу задать вам один вопрос. Что для нас важнее? Передать духовные ценности детям или что-то другое? Я даже не называю что-то другое. Вот что сегодня на одной чаше весов и на другой чаше весов. Если что-то произошло и не сумели создать нормальных взаимоотношений, что-то, может быть, упустили, может быть, вопрос языка, мы сегодня пытаемся именно этим языком ставить ограничения, уже не библейские, а языковые. Для меня сегодня важнее, я это прекрасно понимаю, не важно на каком языке, это тяжелый вопрос, я понимаю, но донести ребенку весть о Христе. Ведь он-то точно уже, поверьте, общаясь в этой стране, он не будет в офисах, решая юридические вопросы, он не будет на вашем языке разговаривать. Он будет говорить на английском языке. Для наших детей это уже язык родной, а для нас двоюродный. И вот здесь возникает тяжелый вопрос, как быть? В свое время в стране, откуда мы выехали, во многих школах, во всяком случае, где пришлось бывать, видел такое заявление одного из лидеров страны, откуда мы выехали. «Я русский бы выучил только за то», а дальше старшее поколение знает, кто им разговаривал. Знаете, не забыли такого еще. Почему? Уважая лидера революции, люди решали вот таким путем привить к нему уважение. Он величина, а раз он говорил на русском, то и мы все будем говорить по-русски. И заговорила вся огромная страна, в которой сотни национальностей на русском языке. Не так ли? Друзья мои, я со многими родителями поднимали эти вопросы, говорили. Друзья, именно тогда, когда между родителями и детьми возникает напряжение, и дети не находят близкого контакта с родителями, они хотят говорить на языке, который родители не понимают. Подумайте об этом. Может, сегодня серьезно родителям нужно об этом подумать и поставить перед собой именно эту задачу. Вот как те лидеры идеологии, мировоззрения говорили, я русский бы выучил только за то, что им кто-то разговаривал. Если дети будут действительно с уважением относиться к родителям, а как добиться уважения, родители, это ваша ответственность. Вот они тоже будут говорить, я русский не забуду только потому, что на нем говорит моя мама. Или украинский, или белорусский, неважно. Вот единственный путь, здравый, нормальный, который поспособствует тому, чтобы все-таки единение между поколениями было языковое. Но когда создавать исключительно, не имеешь права там на украинском спеть, не имеешь права на молдавском, на английском не имеешь права. И создаем мы вот эти культурные границы. А церковь, она не русская. Вселенская, не так ли? Она не молдавская, не украинская. Она Христова. Тогда этих языков еще и в помине не было, на которых мы сегодня разговариваем, когда церковь сформировалась. Если мы хотим уважать раннюю церковь, давайте срочно будем учить греческий, потому что именно на этом языке разговаривали люди в то время. Мы же этого не делаем. Итак, друзья, вы реально видите, что вопрос, который мы затронули, он тоже достаточно актуальный, он напрямую связан с поместной церковью. Церковь – это не культурное общество, не языковое, не религиозное. Это люди, которые поклоняются Христу. Не менее важный момент, друзья, сегодня стоит перед нами. Действительно, мы о нем сегодня очень много дискутируют. Как ранее мы говорили, сегодня почему-то, к сожалению, правилом хорошего тона для людей является то, чтобы показать, если мы хотим показать свою церковь или свою деноминацию немножко лучше, мы просто обязаны сказать хоть немножко плохого о другой церкви, о другой деноминации. Хоть немножко, тогда нам легче будет. Потому что есть люди, которые хуже нас. Почему? Мы о них плохо сказали. Друзья, сегодня окажется среди нас человек, ну, допустим, пресвитерианин. Может быть, веслианец. Может, это другой. Как мы будем воспринимать? Друзья, много вопросов. Мы говорили о том, что Христос не создал деноминацию. И Вселенская Церковь, она не знает деноминации. Понимаем ли мы это? Понимаем ли это? Давид говорит так: «Общник я всем боящимся его». Почему Писание вот так вот поднимает на такую высоту вот эти заявления принципиальные? А мы сегодня отгораживаемся. Мы отгораживаемся религиозностью, мы отгораживаемся культурой, мы отгораживаемся языком. Чем мы еще отгораживаемся? Законами, порядками. Обратите внимание. Это ли пришел создать церковь? Это ли пришел создать Христос в своей церкви? Мы будем говорить, что в церкви действительно существует порядок. Но этот порядок не тот, который люди выработали, а который установлен Священным Писанием. И вот этот порядок должен соблюдаться. Именно вот в суть этого порядка мы шаг за шагом с вами пытаемся смотреться. Итак, церковь не является социальным или культурным объединением людей. Это люди, которые поклоняются Богу, которые умеют правильно принять другого человека, пусть он другого взгляда, пусть он другой деноминации, но уметь правильно с ним поговорить, принять его как человека, не поставить барьер, не выгнать его отсюда. Я знаю, что сегодня существуют такие очень крайние меры, когда приходит человек с другой деноминацией, сразу выгоняет его. Друзья, это печально достаточно. Достаточно печальное положение. Ходите пред Богом. Любите Господа, и Он даст вам правильное понимание, как относиться вот к этим людям. Как правильно, если в чем-то он неправильно понимает, как Писание говорит, Господь это откроет. Для чего общение? Для чего люди? Объясните, поговорите, общайтесь. Но когда сразу одним взглядом мы даем понять, ты черный, я белый, или наоборот, и никакого общения быть не может, друзья, не это Христос пришел создать и не такую церковь. Он не унижал никого. Он общался с самыми низкими людьми, но тем ли не менее, он, общаясь с этими опущенными людьми, он формировал в них драгоценный небесный характер. И что из этого получилось? Мы ранее говорили, за 280 лет церковь сумела огромный прорыв сделать в истории человечества. Далее, поместная церковь – это собрание, единение мужчин и женщин, которые являются рожденными свыше, а значит, неразрывно связанными со Христом в Его жизни, в Его спасении, в Его служении. Мы подчеркиваем, что эта церковь – это общение людей, мужчин и женщин. Церковь Христова не является местом, в котором собираются только мужчины. Женщинам вход запрещен. Будьте внимательны. Во Христе Иисусе ничто не значит ни мужчина, ни женщина. Все, Бог не рассматривает их отдельно. И говоря о взаимоотношении между мужем и женой, прямо Писание, говорит, Петр пишет, «Женам, мужья, оказывайте честь не как тем, которые вам прислуживают, а как сонаследницам». Ты наследник, она такой же наследник. Сегодня христианцы пытаются, поставив такое положение, или заявить, что христианство унижает женщину. Нет, как раз таки христианство высоко подняло женщину. Высоко подняло женщину. И указала, определила конкретно вот ту роль, показала, которую Бог возложил на женщину. Говоря вместе с этим о том, какую роль Бог возложил на мужчину. Гармонично человек может развиваться только в браке. Мы об этом с вами говорили. Но один мужчина в жизни не может выполнить ту задачу, которую Бог для него определяет, поэтому дана ему помощница. Это не значит, что вот так, ты вот здесь, она ниже. Вместе вы совершаете свое служение. Действительно, кто находится в браке и имеет добрые, хорошие отношения с супругом или с супругом, вы это подтвердите, насколько приятно понимать, что когда ты приходишь домой, как мужчина, тебе не нужно беспокоиться о том, чтобы решать хозяйственные вопросы, они решены по хозяйству, по кухне. Есть супруга. И насколько приятно супруге понимать, что если что-то по дому там произошло, какая-то поломка, она туда не будет лезть. Ей приятно понимать, что эту работу выполнит муж. Это так очень коротко, друзья. Действительно, дополняют друг друга. Распределение ролей идет, но не унижение один другого. Итак, если люди находятся в церкви, главой церкви является Христос, то они и подражают Ему, они и носят Его характер, в жизненный характер. Они наследуют то спасение, которое совершил и принес Христос на эту землю, и совершил его на Голгофском кресте. И вместе с этим в своем служении, то есть в поклонении Богу, они также Ему подражают. Как Христос совершал служение? Почему для нас важно говорить о Христе? Почему для нас важно видеть Его характер? В нас должны быть такие чувства, какие во Христе Иисусе, такие же мысли. Для нас важно углубляться в портрет Христа. Почему мы призваны отражать этот образ? Мы призваны возрастать в этот образ. Павел сравнивает отношения Христа и церкви как отношения между главой и телом. И на этом мы с вами сейчас фокусируем наше внимание. Это важно отметить. Церковь, для того, чтобы более было понятно, что это, какое отношение между людьми и Христом, он вводит вот такое соотношение, как глава и тело. Говоря о том, что Вселенская Церковь – это тело Христово, в эту церковь вводит нас Христос, добавим еще одну важную деталь, очень важную. Это то, что иногда задают вопрос, какие признаки того, что вы крещены Духом Святым? Мы об этом с вами говорили, напомню. Если крещение Духом Святым – это погружение в тело Христово, а у этого тела есть голова, то из Библии вытекают два простых принципа, два аргумента, точнее, доказательства того, что ты крещен Духом Святым, если ты крещен Духом Святым. Итак, если ты крещен Духом Святым, то есть ты во Вселенской Церкви. Первое, ты полностью подчиняешься голове. Ты никогда не возмущаешься, почему, Господи, ты это хочешь, а мне это не нравится, это слишком тяжело, это слишком громоздко, это неудобно, не модно. Никогда ни один член тела не возмущается с головой, не спорит с ней, чего ты там не команды даешь. Надоело уже руками, там, ногами работать. Полностью подчиняется, безоговорочно. Это первое, полное подчинение голове, первое доказательство. Второе доказательство. У тела есть много членов. Если первое доказательство вертикальное, говорящее о том, какие у нас отношения со Христом, то второе доказательство – это горизонтальное. В теле есть много членов. Идет речь о взаимодействии друг с другом, о взаимной поддержке. У нас была с вами определенная тема, понимание необходимости друг друга. Я думаю, вы помните немножко хотя бы эту беседу. Мы говорили о том, несколько десятков раз в Новом Завете встречается фраза «друг друга», «друг друга», «друг друга». Помните, мы об этом говорили? То есть вот эти вот библейские тексты явно говорят о том, какие отношения складываются между верующими. Мне не все равно, что у брата моего радость, у меня зависти нет. Мне не все равно, что у брата горе, я хочу быть рядом с ним. Это нормальное проявление. Это нормальное проявление жизни верующего человека. Итак, Павел сравнивает отношения между Христом и Церковью, как глава и тело. Вы – тело Христово. Я хочу, чтобы мы обратили внимание на первое послание Коринфянам, 12 главу, и на несколько важных мыслей прочитали и порассуждали коротко о них. 1 Коринфянам, 12 глава, 14 стиха. На несколько моментов мы будем обращать внимание. Первое, что Павел здесь говорит, говоря об отношении между главой и телом, это «каждый член тела и церкви должен выполнять различные функции». Каждый член тела, церкви, тела Христова или церкви должен выполнять различные функции. В организме, который каждый из вас имеет, нет ни одного органа, который был бы не нужен. Ни одного. Каждый выполняет свою функцию. И благодаря тому, что каждый выполняет свою функцию, мы говорим, организм здоровый. Только благодаря тому, что каждый орган выполняет свою функцию. Задать вопрос, а если орган или заболел, или атрофирован, или там какие-то проблемы, или удалили его, что происходит с организмом? Вроде бы внешне он такой же, но мы говорим, уже недостаток. Уже он не может полноценно развиваться, не так ли? Итак, друзья, отсюда вытекает достаточно серьезное предупреждение для каждого человека. Если ты не видишь себя в Церкви Христовой, подумай о том, в церкви ли ты Христовой. Если ты не видишь себя в Церкви Христовой, просто пришел и ушел. Не значит, что должен обязательно проповедовать, регентовать, диаконом быть. Если ты себя не видишь в Церкви Христовой, в церкви ли ты Христовой? Мы нередко обращаемся к церкви и говорим, друзья, цель на этот год нашей церкви – это как можно большее количество братьев и сестер вовлечь в жизнь церкви. Для того, чтобы не заманить, а именно показать, что только благодаря тому, если ты живой, ты живешь, ты действуешь. Тебе хочется вот то тело, в котором ты находишься, созидать, развивать его. Будьте внимательны, каждый член тела функционирует. Об этом же пишет и Павел, послание к Ефесянам. В меру действия каждого члена. Благодаря тому, что каждый член действует, он присоединяется, приобщается и возрастает во Христе. Итак, во Христе, вернее, находясь в Церкви Христовой, верующий человек никогда не может быть нейтральным. Никогда не может быть без дела. Он выполняет свою определенную функцию. Я понимаю, что возникает один из вопросов, мы как-то о нем говорили. Несколько слов только хочу сказать. Откуда я знаю, что мне надо делать в церкви? А вы на этот вопрос что ответите, друзья? Как я могу знать, что мне надо делать в церкви? Только, пожалуйста, у меня не спрашивайте, потому что я не глава церкви. Вопрос не к человеку. Если действительно мы со Христом имеем нормальные отношения, я не сомневаюсь в том, что Он обязательно в твое сердце уже стучал и говорил, вот это вот сделай, вот это вот сделай, вот это вот сделай. И это было, и это было. Это всегда будет, друзья. Если ты в теле Христовом, то всегда команда с головного мозга приходит, сделай вот это, сделай вот это, сделай вот это. И это не значит, что каждое собрание должен быть на собрании. Хотя, обратите внимание, организм на то он и живой, чтобы быть вместе. Здесь идет речь о том, что служений достаточно много. Достаточно много. И смотря сегодня на те возможности, которые мы можем сегодня использовать, удивляешься тому, сколь много сегодня служений, которые мы, как поместная церковь, можем развивать. Как внутри самой церкви, так и вне церкви. И надо сказать прямо, друзья, что в нашей поместной церкви мы испытываем очень большую необходимость в тех, кто наконец-то поймет и будет все-таки тянуться к тому, чтобы вот те побуждения, которые Господь уже посылает вас, проявлять. Мы хотим больше развивать жизнь поместной церкви. Но правило у нас такое, мы с братьями говорили, молились об этом, мы никого не хотим никуда назначать, потому что считаем это не библейским подходом. Мы говорим о том, что у нас есть вот такое служение, вот такое служение, вот такое служение. И мы ожидаем, что братья и сестры, молясь Богу, найдут себя. Вот об этом мы просим нашего Господа, чтобы Он дал действительно нам возможность увидеть себя в одном или в другом, или в третьем. Итак, каждый член тела Христова, он обязательно действует. Второе. Важно отметить, что ни один член тела Христова не может быть самодостаточным. То есть я обойдусь без вас. Вот это выражение. Ни один член тела Христова не может быть самодостаточным. Стих 21 очень интересно об этом говорит. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. Или также голова ногам, вы мне не нужны. Ну да, для того, чтобы ходить, голова-то не нужна, хотя она все равно команда оттуда приходит. Для того, чтобы кушать, ноги не нужны, для этого руки нужны и рот нужен. Если задать вопрос, какой орган или какой член тела самый важен, мы как-то об этом немного ранее говорили, можно ответить прямо. Это в зависимости от ситуации, которую вы имеете в виду. Если прочитать что-то, уши вам не нужны. Если подслушать кого-то, и улыбнемся немножко, глаза вам не нужны. Если что-то перенести, переложить, вам ноги не нужны. Если пройти расстояние, вам руки не нужны. Единственное, что если вы на руках ходите. Итак, друзья, в каждом отдельно взятом случае какой-то определенный член тела важный. Отсюда делаем вывод, что в теле Христовом нет неважных служений. Обратите внимание. Мы единственное, что способны делить вот это важное служение. Почему? Потому что человек всегда на виду. Вот проповедник, пресвитер, он самый важный. Нет, это неправильно. В теле Христовом самый важный только один. Это Христос. А все остальные члены тела. Итак, друзья, отдельно верующий не может существовать. Член тела Христова, он не может существовать без других братьев и сестер. Запомните это. Поэтому, когда у вас в следующий раз голова по заказу заболит в четверг или в воскресенье, подумайте об этом, что это происходит. Мы не можем развиваться, мы не можем быть отдельно от братьев и сестер. Мы нужны друг для друга, потому что мы живы только тогда, когда мы вместе. Когда человеку ампутируют какой-то орган, человек здесь, он уже живой, а орган отдельно лежит, он уже мертвый. Он так и называется, как он назывался, когда он был в теле, он уже мертвый. Он не может функционировать. Почему? Он функционирует тогда, когда он вместе со своими близкими, которые его окружают. Итак, друзья, вторая важная мысль вот в связи с этим. Верующий человек не может быть самодостаточным. Следующее важно отметить, что роль каждого члена очень важна. Мы об этом мы говорили. И стихи здесь давайте прочтем 22-24. «Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И некоторые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение». И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушил о менее совершенном больше попечения. Мы реально понимаем. Мы реально понимаем, что что-то, допустим, человек для того, чтобы прилично быть одетым, он покрывает. Глаза же он не покрывает. А как идти, как смотреть? Уши не покрывает. Руки не покрывает, надо как-то перемещаться, надо как-то функционировать. Итак, смотрите, вот именно этот текст, он очень интересный, говорит о том, что каждый член тела, он важен. Если, может, мы считаем, глаза самые важные, ну да, в одном случае они важны, но в другом случае, смотрите, когда говорим о внутренних органах, мы говорим то же самое, почему мы прикрываем, почему Бог так устроил, что грудная клетка защищает и легкие, и сердце, не обращали внимания? Это жизненно важные органы, которые помогают и дышит человек, и кровообращение через сердце происходит. Итак, друзья, каждый член тела, он очень важен. Друзья, подумайте об этом. Если вы здесь на сцене, как принято говорить, не стоите, если вы пред людьми не фигурируете, это не означает, что ваше служение просто никому не нужно. Очень бы хотел, чтобы вот эту важную библейскую мысль мы усвоили. Тело Христово только тогда нормально функционирует, когда каждый член тела прилагает посильное старание, чтобы созидать это тело, и не рассматривая себя выше или ниже. Мы все соработники у Бога. Мы все члены тела Христова. Еще одна мысль в связи с этим, говоря об отношении Христа и Церкви. Здоровое тело функционирует как единое целое. Здоровое тело функционирует как единое целое. Стихи с 25 по 27. Читаем далее из этой же главы 12. «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Поэтому страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены, и вы – тело Христово, а порознь – члены». Можем ли мы, друзья, вот так легко всегда и говорить и свободно, вот это моя поместная церковь. Всегда тепло отзываться о братьях и сестрах с моей поместной церкви. Можем ли мы это делать? Можем ли мы радоваться тому, что у брата жизнь неплохо устраивается? Можем ли мы печалиться и разделять горе с братом или сестрой, у кого не получается? Бог посылает испытания очень серьезные. Итак, вот наши размышления еще раз подчеркивают то, показывают, что находясь в теле Христовом, человек первое подчиняется Христу и имеет правильные отношения с братьями и сестрами. Человек, находящийся в теле Христовом, подчиняется Христу, и у него правильные библейские отношения с братьями и сестрами. Следующий момент мы рассмотрим, мы говорили с вами о поместной церкви, что это собрание мужчин и женщин, которые подчиняются Христу. Далее, главные принципы, определяющие церковь. Главные принципы, определяющие церковь. Опять Деяния апостолов, то, что мы, текст, который мы ранее читали, 2 глава, 42, 41, 42 стихи, позвольте их опять напомнить. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Итак, главные принципы, которые четко определяют вот это церковь или просто общение людей. Четыре принципа, мы о них уже говорили, я их перечислю и пойдем далее. Четыре принципа. Первое. Постоянное, причем постоянное пребывание, это важно отметить. И они постоянно пребывали. Первое – учение апостолов, второе – общение, третье – преломление хлеба и четвертое – молитвы. Пребывали постоянно в учении. Я понимаю, что сегодня, вот как-то оно получилось в наших славянских церквах, что слово «проповедь» стало для нас приемлемым таким, вот брат проповедует. Но почему вот то, что было в ранней церкви, очень легко говорили об учении апостолов, об учениях, которые рассматривали, как тяжело сегодня нашему менталитету приучаться к этим понятиям. А ведь это же евангельские понятия. Пребывали в учении для того, чтобы действительно люди научались, Бог поставлял учителей. Это было нормальное явление для того, чтобы люди могли далее развиваться. Итак, постоянно пребывали в учении, постоянно важно было определиться, причем почему в учении апостолов? Христос принес новое учение. Это не Ветхий Завет. Новый Завет – это не отреставрированный Ветхий Завет. Поэтому очень важно было для первых верующих быть рядом с апостолами, которые слышали Христа, и вместе с ними определять взгляды на абсолютно все вопросы человеческой жизни, не перечеркивая Ветхий Завет. Звучала мысль в воскресенье, вы ее помните, мы будем об этом подробно позже говорить, что если человек пытается сегодня брать одну какую-то деталь из закона и требует, чтобы она была выполнена в христианском обществе, он обязан выполнить весь закон. Вот так устроен закон. Ты не можешь одно взять и остальное выбросить. Потому для ранней церкви очень тяжело было разбираться с этими вопросами. И как вы помните, что один из главных вопросов, который постоянно обсуждался, это в ранней церкви, я имею в виду, это вопрос закона. Как смотреть на закон, как смотреть на обрезание, на субботу и так далее. И именно с Ветхим Заветом больше всего в ранней церкви было трудностей и проблем. Поэтому важно было четко определиться ранней церкви, как им, христианам, смотреть на Ветхий Завет. Вот почему основное внимание было направлено не на Ветхий Завет, а на учение апостолов, чтобы там найти для себя основание. Они постоянно пребывали в общении. Говорим о том, что общаться человек виртуально не может. Тогда такого понятия не существовало. Вот на Фейсбуке, где-то там на Твиттере, на Одноклассниках, вот оно там общается. Ему ничего не надо. Друзья, нет. Это большое счастье, что тогда Фейсбука не было. Но если бы он был, Христос прямо бы сказал, не Фейсбук общение, а когда вы лицом к лицу видите. Когда вы можете увидеть, как радуется человек, как он печалится. Можете поделиться с ним лицом к лицу. Действительно, друзья, сегодня у нас нет времени об этом говорить, но именно вот эти вот социальные сети, онлайн или по интернету, они сегодня уничтожают и губят в человеке нормальное восприятие другого. Он не способен уже правильно оценивать человека. Почему? Он смотрит на него только через вот этот вот, простите, плазму там этого компьютера всего лишь навсего. Да, там похож Ваня на Ваню, но это не Ваня, это образ Вани, а он далеко. Итак, друзья, верующие пребывали в общении, считали это важным. Хорошо, что телефонов не было, можно об этом много говорить. Как хорошо, что можно было реально видеть друг друга. Как-то ранее говорил о том, что в Японии, которая считается высокоразвитой страной, это лет уже 12, больше назад проводился опрос. Скажите, пожалуйста, что сегодня мешает вот вам, как людям, нормально развиваться вообще, чтобы вы были полноценными людьми? Удивительно, но лет 12 назад японцы на первом месте поставили телефон. Именно телефон мешает. Почему? Да по телефону проще позвонить. Как дела? Все, не надо ехать. И все. Как облегчил телефон нашу жизнь, да? Но с другой стороны, он и уничтожает нормальную коммуникацию. Итак, друзья, общение постоянно пребывали в преломлении хлеба. Мы часто об этом много говорим. И постоянно пребывали в молитвах. Итак, четыре принципа, определяющие церковь. Пребывание в учении, пребывание в общении, причем постоянное, пребывание в преломлении хлеба и пребывание в молитвах. Друзья, я думаю, наверное, мы сегодня завершим, у нас не будем начинать новый раздел, мы коснулись много интересных вот деталей, вопросов. Может быть, сейчас у вас есть вопросы, я думаю, будет правильно, если мы их рассмотрим, и тогда уже раздел следующий будем рассматривать в следующий раз. Пожалуйста, друзья, я знаю, что не очень приятные вопросы мы вынуждены были поднимать, но мы просто обязаны об этом говорить, что все-таки, проходя через вот этот вот лабиринт, знаете, через... мнений, рассуждений людей, все-таки увидеть, как Писание определяет, как церковь функционирует в этом вопросе. Для нас важно это видеть, чтобы не ошибиться, чтобы не считать, вот если замкнулись мы, вот так мы понимаем никак иначе, все-таки, может, сегодня по взглядам некоторых и нанесен был удар. Подумайте об этом, друзья, подумайте об этом. Итак, мы говорили о том, как функционирует церковь, о библейском учении по местной церкви. Я просто напомню мысли, чтобы восстановить в памяти, затем, может, ваши вопросы. Церковь – это не здание. Первое, о чем мы говорили, церковь – это не социальное, культурное объединение людей. Поместная церковь – это собрание мужчин и женщин, которые являются рожденными свыше и объединяются именно во Христе. И четвертое – главные принципы, определяющие церковь. Далее мы будем говорить о необходимости поместной церкви, о значимости и о следующих вопросах, друзья. Есть необходимость об этом говорить. Я понимаю, что оно более носит оттенок вот, информации, но с другой стороны, если ранее церковь пребывала в учении, друзья, нам это необходимо тоже будет делать. И причем, когда Христос говорит, что Он призвал, поставил в церкви вот тех, цель одна, почему Он поставил, в том числе пастора и учителя. Для чего? Чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Сколь много, друзья, сегодня, возникает вопросов, о которых мы прямо говорим, почему в наших церквах об этом не говорят. Мы шаг за шагом хотим поднять все вопросы, с которыми мы соприкасаемся, и пытаться смотреть на эти вопросы с позиции Священного Писания. Для чего? Чтобы было твердое понимание, во-первых, того, во что мы верим, чтобы твердо было понимание того, что все-таки Библия – это, во-первых, а мнение мое – во-вторых. Если мое мнение исходится с Библии, свое мнение оставь, займи позицию Священного Писания. И к этому будем двигаться далее, друзья, потому что это Господь предусмотрел для чего? Чтобы люди не были младенцами, чтобы они росли, чтобы они были непоколебимыми, чтобы они были твердыми, чтобы они сумели противостоять всяким искушениям, всяким соблазнам. Вот эти члены церкви, которые посвящают церкви, где идет нормально библейское обучение, надо прямо сказать, что они очень отчетливо вот выделяются среди других вот церквей, молодежь ли это, взрослые. Если человек пребывает в учении, ему всегда хочется говорить о библейских ценностях, о Боге, о Христе. Почему? Потому что он этим живет. Если человек не живет Христом, то он первым делом обращает внимание на внешность. Ты вот не такой, ты не такой, у вас это есть, а вот это есть, а тот к вам приезжал, а тот приезжал, а этот у вас был, а этот у вас проповедовал. Это все, о чем способны люди говорить. Такое счастье, что Бог открывает сегодня для нас простую истину, что нормальный рост церкви, тогда, когда есть питание, тогда, когда церковь все-таки, сама церковь поместная, всматривается в Священное Писание, чтобы видеть то, как она должна функционировать. И приводить свою жизнь, как поместную церковь, в соответствии с библейскими стандартами. Друзья, пожалуйста, может, есть вопросы? Пожалуйста, брат Коля. Хорошо, Коля, да, брат Коля, простите, ваши вопросы, мы хотим вопрос ваш, да, пожалуйста, да. Хорошо, да.
Мой вопрос. Как вы понимаете, что такое реальный, чего и
Хорошо, брат Коля, ну, спасибо за ваше размышление. В принципе, это нормально и правильно, что, друзья, мы можем высказываться, размышлять. Я думаю, действительно, надо всегда быть все-таки правильным, осторожным и понимать, что мы пред Богом находимся. Вот, друзья, для того, чтобы церковь наша росла, она и существует. Мы поднимаем, вы реально видите все вопросы, касаемся абсолютно всех вопросов, всех от и до, и ничего не скрываем. Один очень важный момент, который, я думаю, что все-таки следует всегда понимать. Почему мы воспитываем детей? Потому что они многих вещей делать еще не могут. И если я говорю ребенку, сделай вот это, а он сделал не так, как я это могу сделать. Но он сделал. Но он плохо сделал. Это хорошо или плохо? Это и хорошо, и плохо. Хорошо, что сделал, плохо, потому что не по-моему сделал. Ну, простите, улыбнемся. Друзья, шаг за шагом. Мы об этом открыто говорим, друзья. Мы хотим, чтобы мы реально понимали, что мы несем ответственность перед Богом. Если до кого-то, кто-то еще не возрос до того, чтобы действительно принять мужество пред Богом, принять какие-то шаги, посвятить себя Богу, друзья, эти события торопить не надо. Все-таки дети растут, мы растем. Это, друзья, нормально и правильно. Поэтому, я думаю, друзья, вы, наверное, понимаете, в принципе, о чем идет суть рассуждения. Я очень прошу вас, друзья, быть в этих вопросах очень осторожны. Снисходите друг к другу. Снисходите, говорите, общайтесь, друзья, будьте внимательны. Но всегда важно понимать, если человек не дошел до этого, есть еще не возрос, есть какие-то, может, другие причины. Цель, задача наша не в том, чтобы просто взяли, но показали ему, вот это и все. И думали, проблемы решили. Нет. Ведь наша ответственность, друзья, как и делал Христос, Он пришел в грешный мир, который далеко ушел от Него, и Он шаг за шагом стучал в их сердце. Вот о чем идет речь. Поэтому очень бы хотелось, чтобы в этих вопросах, когда мы видим, что кто-то по нашему пониманию что-то не так делает, друзья, поймите правильно, пусть в нас в этих вопросах Христос проявится. Если что-то было сделано неправильно, то оно неправильно. Но объясните, что это неправильно, причем как Христос это объяснял. Вот в чем, друзья, ответственность-то наша. Особенно, как брат подчеркнул, ответственность старшего поколения. Сказать так, чтобы действительно люди увидели, что это не желание что-то свое сделать, а это желание действительно донести что-то. Поэтому, друзья, ну, брат Коля имеет свои рассуждения. Друзья, это нормально, что он высказал. Но, друзья, вот в этих вопросах я хотел, чтобы мы всегда были очень осторожны. Мы подчеркну, понимая, как служитель церкви, понимая, что все вопросы мы должны поднимать. Что мы и делаем, вы реально это видите, мы ни один вопрос не упускаем. Сразу все, конечно, мы не можем сказать, но шаг за шагом будем двигаться, друзья. И много мы говорим о том, что, друзья, если Христос, это не совсем это удачное выражение, говорит, оставил небо, да? Он так и остался там, на престоле. Он воплотился, но он оставался полноценным Богом. Но позвольте по-человечески сказать, если Он, поет хор гимн, оставил славу неба, добавим и стал как человек, ради чего? Чтобы помочь человеку. Друзья, я часто смотрю на себя, на свои слова, на свои интересы, на то, что я кушаю, что я слушаю, что я смотрю, что я одеваю, что я приобретаю, и задаю себе вопрос. Вот чем в своей жизни ты можешь пожертвовать Богу? Вот ради Христа я этого делать не буду. И я рад, что именно вот такой подход – Он помогал во мне, действительно, это правильный подход. Господи, сегодня я хочу вот от этого избавиться. Он мешает мне. Если ты ради меня, грешного, лучшее место оставил, сошел на эту землю, почему я ради тебя не могу пожертвовать какой-то чертой характера, какой-то вещью, каким-то занятием, какой-то едой, неважно чем еще другим. Итак, друзья, опять просто завершая, думаю, на этом все, мы сейчас будем молиться, хотел бы вновь обратить наше внимание на то, чтобы мы понимали, что мы ходим пред Богом, и мы пред Богом будем отвечать. И поэтому, друзья, вновь и вновь хочу обратить внимание на то, что мы несем ответственность за самих себя. Мы. И хорошо, если мы растем, друзья. И если этот рост, он заметен. Если ребенок растет, то он растет, правда? Правда, свои медленно растут, а чужие быстрее, потому что мы их реже видим. Но они растут, но это, извините за иронию, но они растут, друзья. Если я прошел, прошла неделя, сколько у меня дурных черт характера, сколько у меня привычек нехороших. Вы никогда не считали? Выберите время, посчитайте. Если хотя бы за одну неделю от одной дурной привычки будете избавляться, а это надо сделать ради Христа, подумайте о том, каким вы будете к концу года. А сколько лет верующих? Кто 20, кто 30, кто 40 лет? Это, представляете, если каждую неделю от одной дурной привычки освобождаться, это от скольких можно было уже освободиться? А мы десятилетиями живем со своими недостатками и гордимся. А что поделаешь, у меня характер такой. И, друзья, я больше склоняюсь к тому, что когда мы закончим вот серию бесед по местной церкви, у нас будет продолжительная, не знаю, 4, 5, 6 бесед, я думаю, не меньше по серьезной тоже теме, она явно уже просматривается, вникая в себя. Мы будем об этом говорить. Действительно, вот как раз-таки это пожелание, которое брат Коля высказал. Действительно, надо вникать в себя. И если я могу чем-то пожертвовать ради Христа, друзья, не ради Христа, вот я что-то дам, поймите, если Христос оставил славу неба, я опять опираюсь на слова песни, почему я не могу от чего-то избавиться? Почему? Вот этот вопрос я хочу, чтобы остался у нас. Чем я готов, от чего я сегодня с большой радостью буду освобождаться, только потому, что Христос меня любит. Пусть для нас это будет правилом жизни. Хотя бы в неделю от чего-то освобождаться, хотя бы в неделю, одно. Я не говорю каждый день. Хотя бы в неделю. Давайте поставим эту задачу. Вот тогда будет заметный рост. Вот тогда, когда начнешь, снимешь с себя или отбросишь одно, перестанешь делать одно, увидишь, как это на твоем внутреннем человеке будет меняться. Поверьте, есть такая поговорка, аппетит приходит во время еды. Вкусите и увидите, как благ Господь. Вот сделайте первый шаг, и вы увидите, как Он благодатно будет на вас влиять. И вы с еще большим желанием возьметесь за вторую привычку, чтобы выбросить ее. А потом с тройным желанием, за третью, четверным и так далее, друзья. А потом и опыт появится. Сбрасывать с себя эту шелуху. Павел призывает. Итак, братья, умоляю вас милосердием Божьим, представьте тела ваши Богу в жертву разумную, для разумного служения ваше. Дальше. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Четко должна проходить граница между Божьим и небожьим. И никаких серых зон там быть не может. Или ты Божий, или ты не Божий. И мы об этом прямо говорим. Говорим об этом детям, говорим об этом молодежи, говорим об этом родителям, бабушкам и дедушкам. Это всех касается. Если ты реально не живешь так, что не видно, кто ты, и не видно, Божий ты или не Божий, друзья, задай себе вопрос. То есть я так немножко, чтобы просто вот продолжить рассуждение, которое брат положил, все как-то, на мой взгляд, выровнять их вот в должном библейском направлении. Ну, имел такое расположение сказать об этом. Благослови, друзья, вас Господь. Не носите огорчения, слово оно затрагивает нас, оно судит помышления, намерения сердечные. Но пред нами, друзья, духовный рост. Пред нами духовный рост. Давайте расти. А расти – это значит быть умнее, это значит быть сильнее, это значит завтра не делать того, что ты сегодня делал. Это значит рост. Пусть будет так, друзья, в нашей жизни. Да, Дима, вопрос коротко только, пожалуйста. Друзья, ну, время наше подходит к концу. Когда приглашали на служение, мы говорили с братьями, я понимаю, что сейчас еще не время, но я понимаю, что многие боятся малых групп. Открыто скажу, что я вижу нормальное развитие в том, чтобы были группы. Они у нас в церкви есть. Молодежь группа, группа. Один хор, второй хор, третий хор, братский совет. Это же группы, группы. Семейные у нас будет в субботу, встреча семейных. Это группы. То есть они уже фактически, ну, как естественное что-то существует. Друзья, это евангельский, это библейский принцип. Мы не хотим торопить события. У нас есть библейская школа церковная, вот, которая открыта для всех желающих. И мы говорили с братьями о том, что мы хотим вот помочь нашим братьям и сестрам, во-первых, ну, больше познавать Священное Писание, расти духовно, и чтобы на этих встречах, чтобы Господь выявил тех, кто может потом заниматься и вот осуществлять уже служение в меньших группах. Почему, друзья? Церковь наша увеличивается числом, и вы реально понимаете, что даже вот, ну, тех братьев, которых мы как церковь избрали, дополнительно служителей, их недостаточно для того, чтобы охватить все вопросы, с которыми соприкасается наша церковь. И мы хотели бы, чтобы никто не был оставлен, никто не остался без внимания. Поэтому, друзья, не буду. Когда мы подойдем к этому в нашей церкви, мы будем говорить, мы будем решать вместе в нашей церкви о малых группах. Но, друзья, я вижу, это нормальное развитие, это не деление в церкви, будьте внимательны. Вот, если действительно у человека, у брата, служителя нет доверия к другим, то тогда он видит в этом деление. Я в этом не вижу никаких проблем. Мне, допустим, как служителю очень приятно, что братья и сестры трудятся, и чем больше их включается в труд, тем мне приятно и легче, потому что появляются братья, с которыми вместе трудимся. Понимаете? Поэтому, друзья, я не вижу никакой проблемы в том, что в нашей церкви, ну, может быть, через год, я думаю, наверное, не раньше, вот, ну, как Бог уже усмотрит, мы подойдем к этому вопросу. Но торопиться быть мы не будем. Но наше желание, чтобы все могли пообщаться. Не вот так вот один высказал, второй высказал, а чтобы мы действительно могли вот общаться, рассуждать, могли делиться своими радостями, могли оказывать поддержку, могли высказываться, могли помогать друг другу формироваться. Ведь нам нужно заниматься свидетельством о Христе в городе, в котором мы живем. Поэтому, друзья, это тоже одна из возможностей, чтобы можно было готовиться к свидетельству. С другой стороны, это очень важная возможность для того, чтобы люди могли, когда мы приглашаем кого-то из друзей и соседей, чтобы могли пригласить их на малую группу, да, пообщаться, познакомиться. В церкви они ничего побоятся что-то сказать. А здесь просто реально говорит, отвечать на вопросы. Свободная атмосфера общения. Ну, это немножко я понимаю, что Дима подтолкнул к этому вопросу, друзья. Сейчас не время. Сейчас не время, мы призваны углубляться в Священное Писание, и когда мы, когда повзрослеем, поймем, что нам надо идти уже на работу, а хватит кормиться за счет маминого, папиного кошелька, вот тогда мы это будем делать. Ну, вы понимаете, к этому время еще не пришло. Библия говорит, всему свое время. Реально, как мы с братьями общаемся, мы не видим, что пришло время для того, чтобы эти группы были. Но наличие групп в церкви – это нормальное явление. Это библейский оправдан, это библейская концепция. Хорошо, друзья? У нас остается время сейчас помолиться Господу. Принесем ему наше размышление, пусть не станет ни у кого огорчения, друзья. Пусть Господь управит наше размышление, поможет нам определиться, вот прежде всего в отношении самого себя, поможет мне воспринимать и правильно подходить к любому брату или сестре. Ведь в этом и показатель нормального функционирования церкви. Сохрани Господь нас от того, чтобы создавалась неприязнь, создавалась какая-то вражда, создавались какие-то барьеры. Братья и сестры, как только будете замечать в себе вот это, просите Бога, исповедуйтесь сразу пред Ним. Это горькие корни, которые обязательно скажутся на развитии поместной церкви. Сохрани Господь нас от этого. Мы очень нужны друг для друга, даже если мы расходимся друг с другом, друзья. Помогите друг другу возрастать в святой храм в Господе. Аминь.